Корякин за спорт.
Здравствуйте, дорогие слушатели, и снова программа «За спорт». Я Кирилл Зангарис, мой соведущий, гроссмейстер Сергей Корякин, и очаровательная женщина, прекрасная спортсменка, ну, вообще символ баскетбола одного из эпох нашей сборной России, это Светлана Абросимова. Света, Сережа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, спасибо за приглашение.
Света, очень рада, что приехала, тем более, что знаю, что сразу после эфира у тебя самолет, поэтому, возможно, несколько минут раньше мы Светлану отпустим. Я пока Сергея знакомлю с историей нашего баскетбола, он с удовольствием с этим справляется, вот поэтому передаю ему слово. Сережа к интервью готовится, читает о новых героях, поэтому, Серега, ты начинай, а я поддержу, тем более со Светой мы можем говорить часами.
Да, действительно, мне очень интересно читать о новых героях. Я уже такой опыт в баскетболе получил, что...
Ну, не только в баскетболе вообще, да, но в баскетболе пока в большинство.
Да, да. Сегодня, по крайней мере, мы говорим про баскетбол. И вот, Светлана, хотел у тебя спросить, какая у тебя самая значимая и памятная победа в твоей жизни?
То есть сразу с козырей начинаем, да?
Расскажи.
Ну, чего же здесь. Но я бы назвала, конечно... игру за третье место, игру, которую мы выиграли, слава богу, против Китая в Китае на Олимпиаде в 2008 году. И, ну, действительно, тогда мы поняли, что, слава богу, это все завершилось, и у нас медаль. И оканчивать Олимпиаду с медалью, это всегда, ну, ты ради этого всю жизнь...
Вообще выиграть у Китая в Китае, это дорого стоит.
Да, и Китай на самом деле очень непростая команда. Они, с одной стороны, очень закрытые. Они вообще интересно готовятся. Если все европейские команды играют клубные чемпионаты в течение нескольких там годов, подписывают контракты игроков, меняют тренеров, Китай всегда закрывается. У них подготовка к Олимпиаде это минимум там 2 года состав. Они всегда берут иностранных тренеров. И они сидят на сборах постоянно, безвылазно. Единственное, что они делают, они выезжают в такие интересные турне по Америке очень часто и играют с американскими командами. И, конечно, за последние там 5-6 лет Китай просто стал другим. То есть, если раньше они все выглядели одинаково, играли в одинаковый баскетбол, мы, в принципе, их читали очень просто, сейчас это команда, которая полностью скопировала американский такой австралийский баскетбол, и очень сложные, очень сильные соперники. Поэтому это было круто их победить, конечно же. Плюс победа над Америкой, которая на тот момент...
Мы отдельно поговорим,
да,
обязательно.
На чемпионате мира в 2006 году.
Да, именно так.
Да. Ну вот, в принципе, и все. За 25 лет игровой практики.
Ладно, не скромничай.
Да, почему же 2 золота чемпионата Европы? Или уже настолько, внешне настолько легко вы побеждали на этих Европах? Причем чередовали вечно. Там серебро, золото, серебро, золото, серебро, золото. Так несколько лет подряд.
Ты знаешь, все вот эти победы ценятся только сейчас, когда Россию вообще лишили участия в международных соревнованиях.
Ну,
ты
давай
думаешь,
даже представим, что Россия играет. Я сомневаюсь, что мы сейчас где-нибудь оказались бы.
Да, к сожалению, вот с момента, когда ушли девочки из моего поколения, я ушла, не было выиграно ни одной медали. А я на пенсии уже 12 лет.
Ну, в это трудно поверить, на самом деле.
Я пенсионер,
потому что,
да.
Кажется, что это было вчера.
А ты продолжаешь играть в баскетбол или, может быть, тренировать, что-то делать?
Как только я ушла, я играла еще года 3-4 на хорошем уровне и думала, может быть, мне стать играющим тренером, но никто не предложил. Вот если бы на тот момент кто-то просто позвонил или написал сообщение, я бы, мне кажется, согласилась. А в данный момент как-то уже сложно выходить и играть, потому что все-таки травмоопасный вид спорта, и нужно... Ты должен быть в очень хорошей физической форме, не в плане просто бегать туда-сюда, да, у тебя уже связки немножко не те, где-то сухожилия, какие-то старые травмы вылезают, поэтому играть я так не могу. Но в данный момент у меня один из моих ребенков, у меня две девочки, одна прям... Все, я хочу быть баскетболисткой, ты будешь моим тренером. И тут я задумалась, думаю, так, может быть, и стоит стать таким именно тренером для нее.
Ну, особенно для ребенка, тут уж, конечно.
Как в шахматах буду, да.
А мы, по-моему, на одной из недавних передач обсуждали, что вот сейчас какая-то новая тенденция такая, что не только лишь командные тренировки, но и тренировки личные.
Ну да, Женя Воронов говорил, что очень много сейчас баскетбол уделяет индивидуальным тренировкам. Это взяли из Штатов. Потому что надо признать, что, конечно, это мека баскетбола, но Куда сейчас без индивидуальных тренировок? Наверное, каждый профессионал или звезда где-то тренируется не только с командой, но и лично. Но это, наверное, Свете лучше знать. Наверняка у нее был какой-то индивидуальный тренер.
Ну, вообще, это, конечно, роскошь, когда у тебя есть возможность не просто нанять тренера, а это роскошь иметь время для индивидуальной тренировки. Потому что, например, что сейчас происходит в детском, юношеском спорте? У тебя вообще нет времени на не то, что там индивидуальную тренировку, на отдых. Угу. Потому что дети играют, если более-менее хороший ребенок, он играет во всех турнирах возможных. Потому что что происходит? Тренер получает зарплату, премию за победу в турнире, в определенных там спартакиадах, первенствах России, города. Если девочка там или юноша талантливый, его за один год, за второй, за третий задействуют, и они играют нон-стоп. Эти дети, у которых нету, в принципе, ну, как у профессионалов, есть шикарная медицинская помощь, да, у тебя логистика перевоза с игры на игру совершенно отличается от школьных, да, там, конечно, автобус, метро, трамвай, поехали. Да, и тут маленькие дети, которые играют там по 70-80 игр в год, о каких там индивидуальных тренировках мы говорим? Нам главное, чтобы они хотя бы до 17-18 лет более-менее здоровые подошли. Вот в этом большая проблема. А когда ты уже выходишь на высокий уровень, да, ты сам планируешь, ты сам понимаешь, как ты себя готовишь к чемпионату, к сезону. Если ты играешь в сборной, тебе дали 3 недели отдохнуть, и говорят, ты должен приехать готовым, ты приезжаешь не готовым. Ну, это твои проблемы, потому что у тебя будут травмы. А если ты на эти 3 недели думаешь, ладно, недельку я отдохну, а потом я 2 недели возьму какого-то знакомого специалиста, который мне поможет чуть-чуть подготовиться. Потому что некоторым нужен специалист, чтобы готовиться. Мне там никогда не нужен был специалист. Я сама знала, как себя подвести к более-менее средней форме, чтобы приехать в команду. Я всегда приезжала чуть-чуть в лучшей форме, чем средний игрок. И мне уже было легче начать сезон. Но индивидуально это, конечно... Сейчас это просто сумасшедшая индустрия, мне кажется, даже не для профессионалов.
Ну, я вот знаю, допустим, у меня дети хоккеем занимаются. Ну, так, стандартно это, конечно, групповые тренировки, но в целом вот у кого есть возможность, берут, индивидуально занимаются. И тоже...
Прямо дорого.
Да, дорого, конечно. Дорого. Ну, то есть здесь вопрос в деньгах, да, в первую очередь?
Потому что если говорить о массовом, ну, не сможет среднестатистический там родитель потянуть тренера, лед, аренду льда.
Да, конечно.
Ну, это безумные деньги. Я вот сейчас, мы были на Новый год в Сочи, девочки захотели попробовать мои съехать с гор. Ну, 8,5 штук за 2 часа. Групповое занятие. Ну, как бы, ну какой? Ты еще должен их привезти, накормить, экипировку взять. Ну, это безумные деньги.
В хоккее дороже, если индивидуальное занятие, если брать весь лед. Ну да, тут вопрос абсолютно финансово упирается очень часто. В этом плане как раз шахматы хороши, потому что...
ты не можешь купить еще.
А что, нам нужна доска, фигуры и все, поехали.
Ну, ты знаешь, вот я сейчас сталкиваюсь... Я занимаюсь там триатлоном, начала в последнее время заниматься стрельбой.
А говоришь, что физическая форма не та.
Нет, для баскетбола не та. А так все, веду спортивный образ жизни. Но я заметила, что чем больше у тебя возможностей, финансов, тем лучше ты можешь нанять тренера. Если ты вступаешь в какой-то новый вид спорта, который, ну, как бы ты вообще ничего не понимаешь, всегда помогает наличие...
Специалиста.
Нет, какой триатлон?
Триатлон? Классный вид спорта.
Ну, расскажи чуть, мне интересно, я не знал, если честно, но я не представляю, как ты там... Хотя я как-то интервью тебя брал на велосипедах, мы рассекались с тобой по Ёрмале на 2 велосипедах.
Ну, а что получилось? Интервью. Я не знаю, насколько это интересно.
Интересно, очень интересно. Хотя у нас все там много про прошлое вопросов, но вот я
не люблю
по ходу давай поговорим про триатлон.
Значит, очень быстро. После рождения двойняшек у меня была паника, думаю, надо быстрее скинуть там 15 килограмм. Стала бегать, добежала до марафона. Пробежала марафон, и после этого я думаю, ну как-то уже скучно. Я понимаю, что сколько нужно тренироваться, чтобы улучшить время в марафоне. Тут мне люди подсказали, послушай, ну если ты любишь плавать, чуть-чуть тебя сесть на велосипед, ты, в принципе, можешь делать триатлон. Думаю, да нет, это безумные люди, это железная дистанция.
Айронмен.
Да, я знаю, что я не железная, я даже не полужелезная. Но на четвертинку я смогла. Есть такая олимпийская дистанция, когда ты 1,5 километра плывешь, что у нас там, потом 40-45 едешь и 10 бежишь. Прекрасно. Динамично, куча людей, все красивые, ребята какие красивые. Не представляете, какие триатлеты красивые. Ой, вообще. Если бегуны маленькие, там 1.50 м, все высохшие.
Ну, на Смертина нашего посмотри, который 90 километров бежит. Весь высохший.
Высохшие, да, на них прям без боли не посмотришь. А девушки, ну, просто какие-то одни кости. Я когда рядом с ними стояла, думаю, мама, я женщина-гора, расстаю с какими-то вот бегунами. А тут триатлон, все высокие, они бывшие, либо... Скорее всего, пловцы, кто-то там, понятно, велосипедным спортом занимался. Но просто красивые люди, которые любят не просто по шоссе гонять туда-обратно, они там объездили весь мир, они плавают. Ну красота.
Ты сама напросилась на мой вопрос.
Так.
Как раз думал, задавать, не задавать, но вот наши девочки всегда считались самыми красивыми баскетболистками в мире. И у Кати Лисиной, вот мы с Кириллом как-то думали, что похоже, что у нее самые длинные ноги в мире.
Да, это факт, подтвержденный.
Много у вас было поклонников?
Высоких нет, к сожалению. Обычно нас любили короткие мужчины.
Типа меня.
Типа, да, да, к сожалению. Ну, как надо ответить на этот вопрос? Да, было приятно осознавать, что мы там по сравнению просто...
Русские
женщины, они сами априори красивее, мне кажется, да. Но нам как-то тренер про это говорил, то есть обращали внимание, наши болельщики не говорили, давайте там, сделайте их. Как-то все время говорили, ты же журналист, ну, самый красивый, вы самый классный. То есть нашли какую-то линию, и она почему-то на наш коллектив срабатывала. Может быть, мы были немножко, вот нам это было на тот момент необходимо. Никогда не знаешь, что профессиональному спортсмену, спортсменке нужно. Потому что уже есть доказанные факты, что девочки играют лучше, когда у тебя красивее тренер. Ну что-то вот такое. Хотя это, наверное, бред полный. Но кто-то когда-то так сказал, и всегда брали, тренер должен быть мужчина в женском коллективе. Потому что если у тебя еще два тренера женщины, и врач женщина, там, психолог женщина, у тебя один женский коллектив. Это можно застрелиться.
А как же можно мужчине-тренеру с вами застрелиться? Я потом только понял, как тяжело работать там с женским коллективом, когда послушал тренеров. Говоришь им одно. Все,
да,
на тренировке разобрали,
да,
все сделали, выходит на матч. Все ровно наоборот делает. Ровно наоборот.
Неправда.
Неправда?
Ответственные, трудолюбивые, никогда не подставим, нет, вообще. Не знаю, про кого ты говоришь.
На самом деле эпоха этой сборной, она величайшая, потому что вот если кто не знает, что Светлана попала в сборную России, чтобы вы понимали, при такой бешеной конкуренции, когда с нами действительно мы конкурировали, наверное, с Соединенными Штатами и с Австралией, хотя мне кажется, что в какой-то момент мы были сильнее Австралии, Света попала в сборную в 18 лет. И это был, если я не ошибаюсь, чемпионат мира 98 года.
17. Кирилл, тебя поправили.
Ну, в этот момент было 18, наверное. Ну, неважно, чемпионат мира 98-го года. Не буду говорить, с какого года Света, дабы неудобно. Да, в общем, и как вообще эти были ощущения? Потому что, по-моему, только там Машуля Степанова так рано оказалась на Олимпиаде, и вот ты и Маша вот такой опыт. И сразу серебро чемпионата мира.
Самое обидное, на самом деле, серебро.
Вот, ты знаешь, я тогда только-только входил в баскетбол, ничего не знаю об этом финале, даже не знаю, к своему стыду, с кем играли.
Значит, рассказываю из первых уст. Смешная история. Финал.
Давай начнем, как ты, вот ты вот 17 лет. Вот тебе 17 лет, и школу только закончила.
Я заканчиваю школу, либо еще учусь в школе, я уже не помню, честно. Я всегда знала, что я буду играть в сборной. И у меня не было никакого сомнения, когда меня пригласили на сборы. Это была такая самоуверенность, здоровая, не знаю, может быть, нездоровая, но она мне очень помогала. В принципе, я ни в чем не уступала девчонкам. Я даже обижалась, когда там тренер называл стартовая пятерка вот эта, играет против вот этой пятерки, а вот эти четверо там на замене. Я думаю, почему я не во второй пятерке? И на тренировках действительно я показывала, ну, хороший результат, но я понимаю тренера. То есть у тебя молодой игрок, не обстрелянный, ничего, девочку, которую, ну там, да, она попадет в состав, но как ты можешь ей доверять, когда она ни одной международной встречи не провела? На турнире я, когда уже попала на чемпионат мира, я играла неплохо. В Берлине. Я играла неплохо, была одна игра, мы очень много выигрывали, я помню, я сделала там что-то 8 или 9 голевых передач, и я думаю, вау, это круто, прям здорово. Финал я играла 3 секунды,
Это с баскетболом историческая цифра.
Я играла 3 секунды, зная, что мы уже его проиграли, к сожалению. Наше просто гениальное поколение, вот которое до нас было, девочки-олимпийские чемпионки, это были уже их последние турниры.
Наверное, Шакирова, Баранова, Сумникова, нет?
Худашова, Засульская, все они были на том чемпионате мира. Там сначала все пошло не так. Сумникову травмировали, разбили на первой игре, ей разбивают там лицо, и все было, если я не путаю сейчас уже, но все было как-то сложно на этом турнире, но мы дошли до финала, и мы вели в первой половине.
С кем играли?
С Америкой.
Ну, как всегда.
Мы вели очков 15. И мы с Машей думали, что как-то все просто. Наивно мы думали, сидя на баночке.
Сейчас чемпионки мира.
Да. И было настолько все просто, все давалось, мы играли зонную защиту. И американки перестроились. Они стали забивать издалека. А наш тренер, к сожалению, мне на тот момент показалось, это была тренерская ошибка, но не буду как бы никого здесь винить.
Кто тренером был, Свет?
Гомельский Евгений Яковлевич. Да. Не перестроились мы. Почему-то мы постояли... Вот ту же защиту оставили, которая нам приносила плоды в первом тайме. А американки стали издали забивать, и это разрывает зонную защиту. И мы, в принципе, они очень быстро сравнялись. И вот выиграли там, пускали несколько очков. И прям уже, да, горько проиграли, но это первый турнир, и мы, я и Маша думали, ну у нас все впереди, ну чего здесь? Не зная, насколько, что у тебя всего там будет 3 или 4 чемпионата мира впереди, и что вот этот шанс был самый близкий, ну практически самый близкий. Вот такая история грустная.
Если бы была возможность изменить что-то из прошлого, что бы ты поменяла?
Ну, наверное, отношение к своим травмам. Я бы более агрессивно участвовала в этом процессе, зная сейчас, что какие-то травмы у меня были настолько... сложные. То есть в какой-то момент я не могла ходить из-за спины.
Ужас.
У меня там было 4 грыжи в позвоночнике, и был период, когда год я вообще, ну, не то что бегать, мне там простреливало в нерв седалищный. То есть меня лечили там, там, там. То есть, наверное, сейчас, зная все возможности медицины, мне нужно было там полностью взять год, да, заняться своим здоровьем.
На восстановление, в смысле, да?
Не пытаться, да. Там быстренько восстановился, что-то поиграл туда, ткнулся. Но тоже не было рядом людей, которые могли вот направить. Ну и нельзя забывать, что это были там 2000-е годы. Сейчас медицина вообще на другом уровне. Все, МРТ на другом уровне. Те же уколы на другом уровне. То есть если мне делали первый укол в Израиле, и мне просто врач сказал, ну ты вот сядь на кушетку, вот так согни коленки, обними их, и вколол мне шприцом укол. Там через несколько лет в Америке мне делали... уже через компьютер вводили сначала какую-то там жидкость, проверяли, только потом аккуратненько делали этот укол, чтобы ничего там не повредить. То есть разница ощущается. Наверное, я бы вот действительно себя поберегла бы более, не выходя, вот не ломаясь вот так, потому что реально мы ломались. Не, какие-то моменты были, нужно было просто спокойно сказать, все, я пропускаю этот чемпионат, этот год, и залечивать какие-то свои вещи. А так... Ну, нельзя, это история, ты сам прекрасно понимаешь.
Ну.
Копаться в проигрышах, это дело такое, знаешь, очень депрессивное.
Ладно, тогда оптимистичный вопрос.
Да.
Вот ты выиграла чемпионат NBA, первый из мужчин и из женщин с постсоветского пространства. Ощущала себя частью истории?
Да, конечно. Ощущала и до сих пор ощущаю. Это, конечно, ну, была гордость за страну, на самом деле, потому что меня там уже воспринимали как не то, что там девочка какая-то иностранка, а как своего игрока, собственно, выращенного, потому что я все-таки училась в американском университете. И мне было приятно, что я там буквально за 4 года смогла превратиться в игрока, которого не смотрели на него, там, его национальность, на какой-то там, может быть, у меня до сих пор остался акцент, а это был игрок. Он нам нужен, он классный, он помог нам выиграть чемпионат. И это было, конечно, очень круто. Выиграла я в Сиэтле. И до этого я играла 7 сезонов в Миннесоте, и там были сложные года. Команда...
А во сколько лет ты переехала?
Я закончила, значит, как у меня получалось? У меня европейская карьера шла параллельно американской.
Как сложно.
Так как в Америке профессиональный баскетбол только летом.
Когда все отдыхают.
Да, когда все отдыхают. Мы играли, я играла конкретно.
Это не весь сезон.
Клубный сезон в Европе. Ты играешь с сентября по там, май месяц, потом летишь в Америку, играешь там 3-4 месяца, а потом играешь за сборную. Я так делала нон-стоп 10 лет. Но чтобы попасть в лигу, в американскую, мне пришлось учиться в американском университете 4 года, после которого меня уже выбрали на драфт.
Да.
В университете я играла с 17 лет, да, до 21.
А как, Свет, отпустили тебя? Как вот ты решилась? Из дома все-таки другая сторона, там, родители, девочка. Вот это такой большой шаг. Вот, например, как нам рассказывал, там, в 15 лет там уехать из дома, говорил Алдонин, я бы в жизнь не отпустил. Сейчас. В жизнь бы,
я
никогда.
Я бы тоже. Своего не отпустила бы.
Ну вот тебе 17 лет, ты летишь в Штаты. Как это? Во-первых, это, наверное, было жутко интересно. Жуткий вызов. Что ты вспомнишь о тех временах?
Ну, иногда недостаток знаний помогает вот принять решение. Потому что сейчас, когда вот это, не зря говорят, есть горе от ума, когда ты начинаешь все взвешивать, вот за, против. Тут, в принципе, мне показали такой вектор развития, что если ты хочешь учиться, ты можешь поступить в университет, и он будет платить за твое образование, если ты будешь играть в их команде. Были люди, которые до этого чьи-то дети там играли, они сказали, а хотите вот так? Передо мной стоял единственный выбор для меня, там, для моих родителей. Я могла сразу подписать контракт в Европе. Сразу зарабатывать деньги с 17-летнего возраста, как многие игроки делали. И хотелось на самом деле зарабатывать, потому что когда ты уже, в принципе, профессиональный игрок, а у тебя ни гроша в кармане, у тебя бедная семья, и ты хочешь всем помочь. И тут тебе говорят, на самом деле, вот можешь заработать сегодня вот там, $500 в месяц, а можешь поехать в Америку учиться без денег. Но зато ты будешь получать образование. Вот это единственный выбор, который мне предстоял, передо мной стоял. И тут настояла, конечно, моя мама, которая говорит, езжай в Штаты, надо получать образование, надо там играть. И, конечно, я обожала Майкла Джордана, и для меня это была такая сказка. О, там Майкл Джордан, все, может быть, мы когда-нибудь встретимся, я хочу играть так же, как он. И я какой-то по наивности, по такой, собрала свои там несчастные, сколько у меня было, $300, и взяла одну сумочку и полетела в университет.
Хорошо, а на что ты там жила?
Стипендия. Стипендия. Тебя оплачивают проживание, питание и всю литературу, всю, которая очень на тот момент была дорогая, все учебники. Наличных денег тебе дают только в рождественские каникулы. И то не очень много. Но кормили там на убой, поэтому я была счастлива. Мне, в принципе, ничего не нужно было. Я их сразу довольно-таки быстро потратила, эти деньги. Потому что, ну, в Америке они же больные по поводу своего внешнего вида.
Да.
Мы там 97-й год, но для меня ходить в одних джинсах неделю, это было нормально. Как у меня всего было две пары джинсов на тот момент. А тут каждый день нужно менять одежду. Ты должен там наряжаться на игры. То есть для меня это, конечно, была трудность, но тут, слава богу, ты не в индивидуальном виде спорта, а в командном. Ты можешь прийти к соседке в университете, там сказать, так, девчонки, мне сегодня нужна зеленая кофточка и вот это. Пожалуйста, бери это.
Мы обязательно поговорим о победе Светланы в студенческом баскетболе и поговорим отдельно о чемпионстве в NBA. А сейчас, пока вынужденно уходим на новости, вернемся к вам через несколько минут. Будьте с нами.
Корякин. За спорт.